Поезд подходил к Вене. Кто не спал, смотрел из окна на проволочные заграждения и укрепления под Веной. Это производило на всех гнетущее впечатление. Даже неумолчный галдеж, доносившийся из вагонов, где ехали овчары с Кашперских гор, «Ван их кум, ван их кум, ван их вида, вида кум, когда я вернусь, когда я опять, опять вернусь», затих под влиянием тяжелого чувства, вызванного видом колючей проволоки, которой была обнесена Вена. «Все в порядке», — заметил Швейк, глядя на окопы. «Все в полном порядке. Одно только неудобно. Венцы могут разодрать себе штаны, когда поедут за город. Здесь нужно быть очень осторожным». «Вообще, Вена весьма важный город», — продолжал он. «Одних диких зверей сколько в Шенбрунском зверинце. Когда я несколько лет назад был в Вене, я больше всего любил ходить смотреть на обезьян. Но когда проезжает какая-нибудь особа из императорского дворца, то никого туда за кордон не пускают. Со мною был один портной из 10-го района. Так его арестовали, потому что ему загорелось во что бы то ни стало посмотреть на этих обезьян».
«А в дворце вы были?» — спросил капрал.
«Там прекрасно», — ответил Швейк. «Я там не был, но мне рассказывал один, который там был. Самое красивое там — это дворцовый конвой. Каждый стражник, говорят, должен быть в 2 метра ростом, а выйдя в отставку, получает трафику. А принцесс там как собак нерезанных». Поезд проехал мимо какой-то станции, и оттуда, постепенно замирая, донеслись звуки австрийского гимна. Оркестр был выслан на станцию для встречи эшелона, вероятно, по ошибке, так как поезд через порядочный промежуток времени остановился на другом вокзале, где эшелон ожидали обед и торжественная встреча. Но торжественные встречи уже не носили того характера, как в начале войны, когда отправляющиеся на фронт солдаты объедались на каждой станции и когда их повсюду встречали целые выводки одетых в идиотские белые платья девочек с еще более идиотскими лицами и такими же идиотскими букетами. Однако глупее всего были, конечно, приветственные речи тех дам, мужья которых теперь корчили из себя ура-патриотов и республиканцев. Торжественная делегация состояла из 3 дам, членов австрийского общества Красного Креста, 2 дам, членов какого-то военного кружка, венских дам и девиц, 1 официального представителя венского магистрата и 1 военного. На их лицах была написана усталость. Военные эшелоны проезжали днем и ночью, санитарные поезда с ранеными прибывали каждый час. На станциях все время перебрасывались с одного пути на другой поезда с пленными. И при всем этом должны были присутствовать члены различных обществ и корпораций. День за днем было одно и то же, и первоначальный энтузиазм сменился зевотой. На смену одним приходили другие, и на любом из венских вокзалов у каждого встречающего был такой же усталый вид, как и у тех, которые встречали Будаевицкий полк. Из телячьих вагонов выглядывали солдаты, на лицах у них была написана полная безнадежность, как у идущих на виселицу. К вагонам подходили дамы и раздавали солдатам пряники с сахарными надписями «Sieg und Rache», «Gott strafe England», «Der Österreich hat ein Vaterland», «Liebs und hat auch Ursach fürs Vaterland zu kämpfen». «Победа и отмщение! Боже, покарай Англию! У сына Австро-Венгрии есть отчизна, он любит ее, и у него есть ради чего сражаться за отчизну». Видно было, как кашперские горцы жрут пряники с тем же безнадежным выражением на лицах. Затем был отдан приказ по ротам идти за обедом к полевым кухням, стоявшим за вокзалом. Там же была и офицерская кухня, куда отправлялся Швейк исполнять приказания оберфельдкурата. Вольноопределяющийся остался в поезде и ждал, пока его покормят. 2 конвойных пошли за обедом на весь арестантский вагон. Швейк в точности исполнил приказание и, переходя пути, увидел поручика Лукаша, который прохаживался взад и вперед по полотну, в ожидании, что в офицерской кухне и на его долю что-нибудь перепадет. Поручик Лукаш находился в весьма неприятной ситуации, так как временно у него и у поручика Киршнера был один общий денщик. Этот парень заботился только о своем хозяине и проводил полнейший саботаж, когда дело касалось поручика Лукаша. «Кому это вы несете, Швейк?» — спросил бедняга-поручик, когда Швейк положил на зим целую кучу вещей, завернутых в шинель, добычу, взятую с боем из офицерской кухни. Швейк замялся было на мгновение, но быстро нашелся и с открытым и ясным лицом спокойно ответил: «Осмелюсь доложить, это для вас, господин обер-лейтенант. Не могу вот только найти, где ваши купе, и, кроме того, не знаю, не будет ли комендант поезда возражать против того, чтобы я ехал с вами. Это такая свинья!» Поручик Лукаш вопросительно взглянул на Швейка. Тот продолжал интимно и добродушно: «Настоящая свинья, господин обер-лейтенант. Когда он обходил поезд, я ему немедленно доложил, что уже 11 часов, время свое я отсидел, и мое место в телячьем вагоне, либо с вами. А он меня страшно грубо оборвал, дескать, не рыпайся и оставайся там, где сидишь. Сказал, что, по крайней мере, я опять не осрамлю вас в пути. Господин обер-лейтенант», — Швейк страдальчески скривил рот, — «точно я вас, господин обер-лейтенант, когда-нибудь срамил». Поручик Лукаш вздохнул. «Ни разу этого не было, чтобы я вас осрамил», — продолжал Швейк. «Если что и произошло, то это была лишь чистая случайность, промысел Божий, как сказал старик Ванечек из Пельгрышемова, когда его сажали в 36-й раз в тюрьму. Никогда я ничего не делал нарочно, господин обер-лейтенант. Я всегда старался как бы все сделать половчее да получше. Разве я виноват, что вместо пользы для нас обоих получалось от всего этого лишь горе да мука?» «Только не плачьте, Швейк», — мягко сказал поручик Лукаш, когда оба подходили к штабному вагону. «Я устрою, чтобы вы опять были у меня». «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я не плачу. Очень уж мне только обидно. Оба мы самые разнесчастные люди на этой войне и во всем мире, и оба ни при чем. Как жестока судьба, когда подумаешь, что я сроду всегда такой старательный». «Успокойтесь, Швейк. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, если бы не субординация, я бы сказал, что нипочем не могу успокоиться, но, согласно вашему приказанию, уже совсем успокоился». «Так лезьте же в вагон». «Так точно? Уже лезу, господин обер-лейтенант».